Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Всем привет, это радио «Крым Реалии». Вторник, 9 утра по крымскому времени, 8 утра по киевскому времени. В студии работают Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Напомню, что нас можно слышать на средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне ищите нас на отметке 105.9 FM.
Ну, кроме того, нас можно смотреть онлайн на сайте «Крым Реалии», а трансляции эфиров в видеоформате можно увидеть на Facebook и YouTube-страницах «Крым Реалии», в которых можно не просто посмотреть, еще комментировать. Сережа будет читать и озвучивать самые интересные ваши комментарии в эфире.
Но это если успею. Вот чтобы гарантированно принять участие в нашем эфире и чтобы гарантированно вас услышали в Крыму, вы можете к нам дозвониться. А с территории Крымского полуострова к нам можно дозвониться по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905.
Ну и поговорим мы сегодня о таких темах. Суд по MH17 будет длится 25 месяцев.
Как крымчане сопротивлялись оккупации и какой символизм, да, несет в себе дата рождения Тараса Шевченко.
И как телевизор навязывает россиянам ненависть к Украине, обо всем об этом поговорим после выпуска новостей.
Новости.
В феврале 2014 года временная власть Украины поручила выбить российский спецназ из крымского парламента. Об этом в эксклюзивном интервью «Крым Реалии» рассказал исполняющий обязанности президента Украины весной 2014 года Александр Турчинов.
Поручил напрямую внутренним войскам, которые были в Симферополе, выбить, я не понимал силы, я не понимал, не было объективной информации, попытаться выбить этих военных, этот спецназ из государственных учреждений. Они охватили, как мне доложили, оцепили, провели оцепление этих помещений, и это максимум, что они смогли сделать. После этого мне доложили, что, Александр, мы не можем выполнить команду. Окружает парламент и кабинет много пророссийски настроенного населения, мы научены Майданом, с населением мы никаких конфликтов делать не будем. Сил атаковать оброенных тяжелым вооружением людей, засевших в этих помещениях, у нас нет. То есть вот, при этом это не там 10-15 человек альф. Это единственное реально боевое подразделение, внутренние войска, но вообще-то это более численные, чем служба безопасности. Да. И вот должны, нет возможности это делать.
Ну и полное интервью можно увидеть на телеканале «Крым Реалии» и также посмотреть на YouTube-канале, расшифровку прочитать на сайте «Крым Реалии».
Важные события.
Главный представитель Украины в международной совместной следственной группе, которая расследует крушение самолета рейса MH17 над Донбассом 2014 года, прогнозирует, что в деле появятся и новые фигуранты, кроме нынешних первых четверых. В частности, об этом сказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов. Сейчас досудебное следствие по этому делу продолжается и в Украине.
Председатель в судебном процессе сказал об этом, что они планируют первоначально данный процесс вести в течение 2 лет. А как там дальше будет, может быть, они даже раньше могут закончить, а может быть, это затянется, это прогнозировано очень тяжело. В отношении 4 подозреваемых мы все материалы, все документы, подтверждающие причастность совершения данного преступления, все передали нашим коллегам из Нидерландов. Мы проводим там досудебное следствие, и я не исключаю и даже в этом уверен о том, что там появятся новые фигуранты, после чего согласование с нашими коллегами из международной следственной группы, эти материалы будут им переданы.
Гюндуз Мамедов при этом добавил, что материалы о сбитом самолете рейса MH17 есть также в информационном письме, которое Украина подала в Международный уголовный суд, где Украина тоже судится с Россией из-за агрессии Москвы.
На суде по катастрофе малазийского Боинга над Донбассом, который открылся в понедельник 9 марта 2020 года, в местности Схипхол возле Амстердама прокурор представил обвинительное заключение. Ранее сообщалось, что защита обвиняемых по делу MH17 будет будет выступать в суде по 8 июня.
Важные события.
После обвала нефтяных цен на мировых рынках Московская биржа расширит границы ценовых коридоров во время торгов 10 марта. Также будет увеличена длительность процедуры изменения границ ценовых коридоров до 15 минут в ходе торгов. На валютном рынке верхняя граница по доллару установлена на уровне 76 рублей, по евро 87 рублей. Об этом говорится на сайте биржи, сообщает русская служба Радио Свобода.
Случившийся 9 марта обвал цен на нефть в связи с провалом переговоров России и ОПЕК привел к девальвации рубля. В понедельник, 9 марта, стоимость нефти марки Brent рухнула на 30% и доходила до 31 доллара за баррель. Это самое значительное дневное падение с 1991 года.
На Московской бирже торги 9 марта не проводились из-за выходного дня, но курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам на международном валютном рынке в понедельник резко упал. Речь идет о падении примерно на 10%.
Курс рубля падает в последние несколько недель в связи с падением цен на нефть, вызванным, помимо прочего, распространением коронавирусной инфекции. Однако такого резкого падения не было как минимум с 2014 года.
Российские власти пытаются успокоить рынок. Банк России в понедельник, несмотря на выходной, пообещал поддержать рубль отказом от покупки валюты на внутреннем рынке до апреля. Минфин пообещал начать ее продавать. Также в Министерстве финансов России заявили, что собранных в Фонд национального благосостояния резерв хватит на несколько лет для финансирования дефицита бюджета при цене нефти в 25-30 долларов за баррель. Об этом написали «Ведомости».
Новости.
По данным на 9 марта в Казахстане в рамках мер по борьбе с коронавирусом на карантине находятся 3676 человек, прибывших из других стран, сообщает Министерство здравоохранения. Об этом сообщает радио Азаттык.
Из них 1053 человека прибыли из Китая, Южной Кореи и Ирана, 182 человека из Италии, 2849 человек из Германии и Испании, и с 408 человек сняты карантинные меры.
По заявлению Минздрава, анализом проб людей, находящихся на карантине, занимается Казахский научный центр карантинных и занозных инфекций имени Айкимбаева.
По заявлению властей, случаев коронавируса в Казахстане не зафиксировано. В стране на 14-дневный карантин помещаются лица, приезжающие из стран, где отмечено большое количество заражений.
По последним данным, в Китае, эпицентре вспышки этой новой болезни, число новых случаев заражения стало снижаться. В общем, в этой стране более 80 тысяч случаев и более 3 тысяч погибших.
На втором месте Южная Корея, где отмечено более 7,5 тысяч случаев заболевания и 50 смертельных исходов. В Иране чуть более 7 тысяч случаев и 237 смертей.
В Италии более 7300 заболевших и 366 погибших. В Украине пока только один подтвержденный случай заражения коронавирусом. Мужчина из Черновцов находится в больнице.
Новости.
За прошедшую неделю крымские спасатели ликвидировали 133 пожара. Об этом сообщает пресс-служба Управления МЧС России по аннексированному Крыму.
Я процитирую сообщение главы подконтрольного России МЧС Крыма Сергея Шахова. За отчетный период было ликвидировано 133 пожара, из них 107 пожары, связанные с возгоранием мусора и сухой растительности. За неделю на пожарах было спасено 15 человек, из них 4 ребенка. К сожалению, 2 человека погибло. Также были ликвидированы 2 лесных пожара. Конец цитаты.
По словам главы ведомства, сотрудники МЧС ведут усиленную работу, направленную на профилактику гибели людей при пожарах. Особое внимание уделяется семьям с детьми, одиноким лицам пожилого возраста, людям с инвалидностью. Также организовано информирование населения через СМИ.
Крымчане имеют право знать.
В Киеве возле памятника Тарасу Шевченко прошла акция солидарности в борьбе против оккупации Крыма, сообщает корреспондент Крым Реалии. В акции приняли участие около 50 человек, среди которых были бывшие политзаключенные Олег Сенцов, Игорь Мовенко, Исмаил Рамазанов, представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич, а также лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев.
Я вот процитирую Антона Кореневича. «Я хотел бы, чтобы они в первую очередь услышали, что мы помним про свободу, про их борьбу во во время российской оккупации Крыма, про события 26 февраля 2014 года, 9 марта 2014 года. Мы хотели передать месседж крымчанам, что мы помним про их героизм, про сопротивление российской оккупации. Нужно также говорить, что нет на самом деле той поддержки, которая была нарисована на псевдореферендуме в 2014 году. Конец цитаты.
В Севастополе 9 марта местные жители и активисты общественных организаций к памятнику Тараса Шевченко принесли желтые и синие цветы. Ранее сообщалось, что российская полиция запретила петь гимн Украины жителям Симферополя, которые 9 марта, в день рождения Тараса Шевченка, собрались у его памятника.
В Украине 9 марта отмечают 206-ю годовщину со дня рождения украинского поэта и художника Тараса Шевченка. Он родился 9 марта 1814 года и стал известен благодаря литературному и художественному творчеству, является одним из крупнейших символов украинской культуры.
Новости.
В столице Афганистана, Кабуле, прошли сразу две церемонии вступления в должность президента страны, сообщает региональная служба «Радио Свобода». В президентском дворце присягу принял действующий глава государства Ашраф Гани. В соседнем дворце одновременно происходила инаугурация объявившего о своей победе на президентских выборах премьер-министра Абдулы Абдулы.
Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября прошлого года. Результаты были объявлены через 5 месяцев, 18 февраля. Согласно заявлению избирательной комиссии страны, Хавы Алам Нуристани, Ашраф Гани победил на выборах, получив 50,64% голосов избирателей. Его победа была признана мировым сообществом.
Второе место с 39% голосов, по официальным данным, занял глава исполнительной власти Абдулла Абдулла. Он отказался признать результаты выборов и планирует сформировать свое собственное правительство.
Формирование двух параллельных правительств в Афганистане проходит на фоне запланированных переговоров Кабула с радикальным движением «Талибан». Представители движения 29 февраля подписали соглашение о перемирии с США. Документ предусматривает вывод военнослужащих международной коалиции из страны. Талибы обязались не укрывать на подконтрольных территориях террористов и провести переговоры о урегулировании ситуации с правительством Афганистана.
После подписания соглашения телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщил, что американская разведка ожидает, что талибы не будут выполнять условия перемирия и начнут наступление на правительственные войска сразу после вывода из республики иностранных военных. Сейчас движение контролирует около половины территории страны.
Новость.
Утром 9 марта оппозиционный экс-депутат подконтрольного России Луштинского горсовета Павел Степанченко вышел на свободу из спецприемника номер 2 ГУВД Москвы, где он отбывал 10-суточный арест по решению Хамовнического районного суда за, цитирую, «неподчинение законным требованиям сотрудников полиции при проведении одиночного пикета».
Степанченко рассказал Крым Реалии о том, что условия содержания в спецприемнике не соответствуют нормативным требованиям. В частности, по его словам, не выдаются средства личной гигиены, посуда, полотенце. В камере отсутствовал таз для стирки. Сам Степанченко рассказал следующее.
Ну вот далее цитата. «Трехразовое питание, согласно ведомости, в которой расписывались арестанты, предоставлялось из расчета 320 рублей в сутки. В порцию входило 2 кусочка хлеба, ложка сахара, 150 грамм чая и каша с тертой морковкой или капустой». Конец цитаты.
По мнению Степанченко, подобное постное меню, как он его охарактеризовал, стоит намного меньше. Депутат сообщил, что подал жалобу в прокуратуру по надзору.
Он также отметил, что его морально поддерживали московские активисты, которые приносили передачи в спецприемник. Степанченко, напомним, задержали 21 февраля во время проведения одиночного пикета в поддержку политзаключенных возле станции метро «Лубянка» в Москве.
Крымчане имеют право знать.
Далее новости погоды. Во вторник, 10 марта, в Крыму и Севастополе ожидается теплая погода, переменная облачность, местами дождь. Об этом сообщает местный гидрометцентр.
Так, в Симферополе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем до плюс 23.
В Севастополе малооблачно, ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду, температура воздуха ночью до 14 градусов тепла, днем до плюс 23. плюс 23.
На ЮБК 10 марта переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Днем местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет до плюс 8, а днем до плюс 19.
В Керчи также ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер днем юго-восточный до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью до плюс 8, днем до плюс 20.
Ну и дальше мы переходим к теме нашего интервью. Сережа, расскажи, о чем будешь разговаривать.
Будем говорить о том, что происходило в Крыму в день рождения Тараса Шевченко 9 марта 2014 года, когда прошел один из самых массовых проукраинских митингов за сохранение территориальной целостности Украины, уже в то время, как шла открытая фаза оккупации Крымского полуострова российской армией. И поговорим о том, как крымчане продолжают, несмотря на фактический запрет, да, украинской символики и исполнение украинского гимна, как крымчане все-таки продолжают нести цветы к памятникам Шевченко в Крыму, и что это значит.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что в Крыму нас можно слышать на средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне наш сигнал можно найти на отметке 105,9 FM. Круглосуточно, с любой точки земного шара, если у вас есть доступ к интернет. Бесплатно, без регистрации и СМС можно получить доступ к сигналу нашей прямой трансляции на сайте «Крым Реалии». Заходите на наш сайт, там есть такая красная кнопка. Нажимайте, услышите наш эфир. Кроме того, есть красная кнопка YouTube. На YouTube есть канал «Крым Реалии». Если вы на него до сих пор не подписаны, подпишитесь. Обязательно поставьте колокольчик, и у вас будет возможность не только смотреть наши радиоэфиры в видеоформате, да, но вы еще и ничего не пропустите из наших следующих эфиров. Ну, а если вдруг что-то пропустили, что-то не успели посмотреть, послушать, вы всегда можете найти записи наших программ на YouTube-канале «Крым Реалии», а также на сайте «Крым Реалии». Кроме того, на YouTube у вас есть возможность комментировать в режиме реального времени происходящее в нашем эфире. Мы стараемся читать все, что вы нам пишете, но можем не успевать озвучивать ваши комментарии, поэтому гарантированно вы примете участие в нашем эфире, ваше мнение прозвучит и, что самое важное, будет услышано в Крыму, если вы к нам дозвонитесь. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас сейчас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. И в нашей студии гость Андрей Щекун, координатор Крымского Евромайдана. Андрей, доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, сегодня мы поговорим о шевченковских днях, скажем так, да, о том, что эти даты, дата рождения Тараса Шевченко, значит для украинского сопротивления в Крыму, для тех, кто в Крыму сегодня стремится сохранить свою украинскую идентичность. Ну, начнем, наверное, с того, почему настолько символичной стала эта дата. Помним, что происходило в Крыму 6 лет назад, 9 марта, был анонсирован проукраинский митинг, да, в парке Шевченко. Расскажите об этих событиях, о том, почему именно в парке Шевченко, о том, почему именно в эту дату собрался митинг.
Події 2014 року, які розвивалися ще в лютому, якщо ви пам'ятаєте, був захват 27 лютого всіх будівель адміністративних, це Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, сколихнув фактично весь контингент нашої України, в тому числі і кримчан. І тоді співкоординати руху Євромайдан Крим зібралися, що робити далі, стояло питання. Тому що на той момент ми вже розуміли, що йде повна окупація Кримського півострову, і усвідомлюючи, що на сьогоднішній день вже не можуть бути акції на підтримку ЄС, Європи, необхідно якісь інші проводити акції за збереження територіальної цілісності України. І тому ми прийняли рішення, усвідомлюючи вже тоді небезпеку, фактично ми вже були переслідувані, тому що за нами вже полювали спецслужби Російської Федерації, як ми потім вже зрозуміли. Ось, ми прийняли рішення проводити наші акції, мітинги саме біля пам'ятки Тараса Шевченка в місті Сімферополі. Це приблизно 1.5 кілометрів від центру міста. А чому ми саме прийняли рішення для пам'ятки Тараса Григоровича Шевченка? Тому що, ну, це символ боротьби. Ну, він всесвітньо відома особистість, яка фактично виклик зробила системі Російської імперії. І треба це розуміти. А якщо ви згадаєте в період Російської імперії, Валуївський циркуляр, який забороняв все українське, і ми прийняли це рішення 2 березня, перша акція була для пам'ятника Шевченка не 9 березня, а 2 березня. І тоді вже панував на вулицях страх. І серед учасників руху «Євромайдан Крим» цей страх також перебував. І дуже, нас була буквально десь 2-3 години на дискусія, чи треба нам взагалі проводити будь-які акції. Більшість схилялось людей все-таки не проводити, тому що це вже зона відповідальності державних органів влади.
Ну, от, щоб обстановку на той момент оцінити, да, давайте вспомнимо, що були захвачені здання Верховної Ради Криму і Совєту міністрів Криму, українські воїни чи воєнні частини були взяті в оцеплення, були похищені, вже були похищені активістів, був похищений Рішат Аметов на той момент.
Да. І по вулицях вже гуляли, скажімо так, так звана народна самооборона формувалася і з дубинками, які ходили по вулицях, це очевидно, і в них були організовані автобуси. Якщо ми, наприклад, приходили до військових частин, щоб підтримати військових частин, зразу висаджувався десант з 2-3 автобусів, які приїжджали, привозили організовану самооборону з дубинки, які кидалися на нас, наприклад, на Карла Маркса, як військову частину, коли ми намагалися підтримувати, захищати наших військових. Ось. І 2 березня, подолаючи цей страх, ми прийняли рішення все-таки проводити біля пам'ятки Шевченка акцію. Ми її провели. Нас було всього, ну, щонайменше 30 чоловік. Журналістів було близько 200. Там багато міжнародних було журналістів, які приїхали з різних куточків України. Але цю боротьбу почули. Тому що інформаційний спротив, фактично, він відбувся 2 березня, після 26 лютого, що є люди, які не бояться зробити виклик системі російській, яка сьогодні починає окуповувати Автономну Республіку Крим і місто Севастополь. І тоді побачили, на наш заклик, на другий день, 3-го, вже прийшло 200 чоловік. І акції почалися по всьому Криму. Вони почалися спонтанні. Самоорганізація відбувалася на різних рівнях серед населення. Кримські татари, українці, росіяни проукраїнського орієнтації. І піку, звісно ж, ми планували акцію наймасштабнішу, це 9 березня, де я сьогодні підходжу, саме на 12-ту годину дня. Практично на цю акцію з'їхалися з усього Криму люди, які не побоялися це зробити. Ось, але на той момент я ж за 2 години з Анатолієм Ковальським були викрадені самообороною, яка нас, мене особисто опізнали на залізничному вокзалі, коли ми отримували якраз нашу символіку українську від волонтерів з Києва саме на цю акцію. Ось. І вже я перебував 11 днів після полону, тобто в полоні, і саме 16 березня, всім відомо, і коли говорять сьогодні, що вільне волевиявлення якесь було в Криму 16 березня, то я хочу всім наголосити, що 16 березня я зі своїми друзями сидів у підвалі. Про яке вільне волевиявлення, про яке мирні якісь заходи можна було говорити тоді. І 5 березня це був такий, після 26 лютого вже період, це найпотужніша акція, яка вже потім мені вже було, після полону я вже бачив, і вона налічувала по різних даних до 3000 осіб, які прийшли на цей мітинг. Більш того, що я хочу наголосити, що після 9 березня були ще декілька акцій в Криму, які доплоть до 16 березня, і українська саме громада закликала, так само як і Міжліс кримськотатарського народу, бойкотувати скасувати цей референдум і закликали, наприклад, ліпити вареники в цей день, не йти на вибори, а ліпити вареники. Тобто це фактично теж був такий український спротив на охоплені російськими військами території.
Тобто похищали вас 9 марта 2014 року іменно як організатора проукраїнських мітингів, не просто як активіста?
Звісно, тому що мене впізнали. Тобто моє обличчя інформаційно тоді носили як координатора руху «Євромайдан Крим» впізнаємість, і в Криму проти мене крутили, крім цього, проросійські засоби масової інформації, різні відеоролики, листівки, що я предатель Криму, що я там працюю на ЦРУ, що я там такий поганий. Ну, тобто проти мене йшла така кампанія ще січень-лютий весь і по телевізору кримських телебачень, і плюс, наприклад, в тролейбусах відеоролики крутилися в напрямку на Алушту, Ялту, навіть такі речі робили вони. Тому за мною, ми насправді вже цей до 9 березня, ми вже не ночували, спікурати руху «Євромайдан Крим», не ночували в своїх домівках. Тому що ми бачили сліжку за своїм будинком. Тобто ми зафіксували навіть за Анатолієм Ковальським, під'їхавши на машині, що люди слідкують вже за моїм квартирою. Тому я змушений був вивезти родину. Вже 3-4 березня я, старший син поїхав на материкову частину України з молодшим сином, а вже 5 березня поїхала моя дружина з найменшим. Тобто ми вже усвідомлювали небезпеку, за нами вже встановили полювання, за самими організаторами акцій. Бо в їхніх планах не входило, що буде спротив інформаційного характеру і люди почнуть виходити за Україну. В їх планах було тільки інформаційний простір наповнити проросійськими акціями, які на той час вже були біля Верховної Ради та Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
От те, що ви розказуєте, може удивительно звучати для наших слухателів, да, для тої частини, яка дуже часто слышит о том, что весь Крым единогласно, значит, был за то, чтобы войти в состав России, что поддержка была на референдуме якобы сумасшедшая. А почему тогда вот те, кто контролировал Крым в тот момент, так боялись украинцев, так боялись украинской символики, исполнения украинского гимна, да, митингов возле памятника Тарасу Шевченка?
Ну, по-перше, будь-що українське для росіянина проросійської орієнтації і цієї імперії, яка і сьогодні цього зла, яке сьогодні існує на тимчасово окупованій території Криму, це небезпека. Небезпека в тому, що дух волевиявлення і правди, і свідомості людей, він небезпечний для такої країни авторитарної, тоталітарної, можна 100% називати. Тому вони і боялися цього. І вони сьогодні цього бояться, тому що знищено 600 класів з української мови навчання, 7 шкіл з української мови навчання. Тобто вся освіта, освіта в Автономній Республіці Крим, фактично, згадайте, 14-15 рік, вони буквально за рік знищили повністю всю україномовну освіту. І тільки так звані лишили для українців факультативні класи можливість викладати, щоб ніби хто захоче. На сьогоднішній день є рішення Міжнародного суду в 2017 році в Газі. І там чітко прописано, що освіта україномовна була знищена російським окупантом. Ось вони чого і бояться. І згадайте 2015 рік, коли наші активісти ще таки не побоялися, Вільдар Шукурджіїв і хлопці Олександр Кравченко, вийшли до пам'ятки Тараса Григоровича Шевченка, поклали квіти і навіть Вільдар Шукурджіїв, навіть прапор України не побоявся в цей момент. І що відбувалося тоді? Які переслідування, як їх водили?
Тоді задержали троїх чоловік, було так називаємо Шевченківське діло. Да?
Далі згадайте День вишиванки.
От ми зараз, поки ми не відійшли від 9 марта 2015 року, з нами на зв'язі учасник цих подій, Олександр Кравченко, зараз він в военнослужащий Вооруженных сил Украины, находится в Песках. Александр, доброе утро.
Добрый день.
Несколько слов о том, почему вы в марте 2015 года решили выйти на этот митинг. Я напомню для наших радиослушателей, что 9 марта 2015 года в Симферополе состоялся митинг, приуроченный к 201-й годовщине дня рождения Тараса Шевченко. Тогда было, я не знаю, оцепление, можно сказать, да, тогда не разрешили подойти к памятнику Шевченко, положить цветы участникам этого митинга и предложили собраться в парке Гагарина. И вот там уже, когда этот митинг проходил, были задержаны три человека, в том числе и Александр Кравченко. Итак, Александр, несколько слов о той обстановке в Крыму, которая была в марте 2015 уже года, и почему вы решили выйти на этот митинг, почему не побоялись? Ведь было очевидно, что могут наказать за такую активность.
Ну, по-перше, біля пам'ятника Шевченка не дозволили проводити акцію, а в іншому місці, в парку Гаваріна, дозволили. Вони, мабуть, вважали, що ніхто не прийде. І я, ну, для мене було дивно, як це не прийти на день народження Шевченка. Ну, тому я прийшов, і так мені було страшно, коли вже затримали тоді. Ну, я намагався не видавати себе, але дійсно мені було страшно.
В чому вас тоді обвинили?
В то, що я допустив розрішен проведення акції, ну, того мітингу.
І недозволена символіка, да?
Так.
А що за символіка була?
Жовто-блакитні прапори, жовто-блакитні стрічки. У мене було жовта і блакитна стрічка, вишиванки. І в суді сказали, що ми не мали права демонструвати символіку держави Україна, тому що Тарас Григорович Шевченко не був громадянином України.
Ви щось відповіли на ці доводи судді? Ви приходили з Кобзарем, наскільки я пам'ятаю, на ці суди?
Так, в мене був Кобзар, який я прочитав, і це була так, ну, як певною мірою, як Біблія моя. На те, що я сказав, що Тарас Григорович Шевченко був українським і письменником, і художником, і це визнає весь світ, але для суда це не були аргументами.
А в итоге, да, чем закончилось так называемое дело судебное, и почему вы решили выехать на материковую часть Украины и вступить в ряды вооруженных сил?
Я збирався раніше до того виїхати на територію України, йти захищати свою країну зі зброєю, тому що іншого варіанту я не бачу. Тому що домовлятися з цими окупантами ні про що неможливо. Вони розуміють тільки силу. Алло, ви не чуєте?
Да-да. Олександр, ще такий вопрос. Як ви думаєте, зможете ли ви когда-то ще в Сімферополі вийти на мітинг к пам'ятнику Шевченка?
Звісно, зможу.
Коли це може случитися?
Я думаю, коли ми переможемо москалів.
Спасибо за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи был Александр Кравченко, крымский активист. В 2015 году он стал фигурантом так называемого Шевченковского дела. Об обстоятельствах этих событий мы только что с ним говорили. Сейчас он военнослужащий в зоне операции объединенных сил, находится в Песках. Напомню, что гостем нашей студии является Андрей Щекун. Также напомню по поводу лексики, которая звучит в нашем эфире. Да, мы призываем не использовать каких-то выражений языка вражды. Да, вот на этом хотелось бы еще остановиться. Ну, продолжаем наш разговор с Андреем Щекуном. Андрей, вот то, что происходило уже в 2015 году и то, что происходит в Крыму сейчас. Мы поняли в 2015 году из этого дела Шевченковского, да, что хотя по законам Российской Федерации, которые, как считает Россия, должны работать в Крыму, вот там не запрещена украинская символика. И желто-голубые цвета не запрещены. Вот у Александра Кравченко, у него с собой символики были только две, ну, ленточки, желтая и голубая, да? И его...
И Кобзар.
Да, и Кобзар. И оказалось, что фактически это запрещено. Но все-таки вот сейчас в Крыму у людей есть какая-то возможность проявить свою украинскую идентичность, проукраинскую позицию?
Я скажу так, можливість у всіх є, але це сьогодні небезпечно. І треба це усвідомлювати. Ті ризики, які можуть бути, так само, як з Олександром Кравченком і іншими кримчанами, які фактично, ну, наприклад, Володимир Балух, який підняв український прапор, фермер український, на своєю будівлею, виключно на своєю будівлею, не якимось іншими будинками. І був переслідуваний політично за український прапор. Хоча Конституцією Російської Федерації, законодавством Російської Федерації, в принципі, це регламентується і дозволяється. І це от саме феномен Російської Федерації, яка ніби хоче всьому світу показати, що вона демократична країна в лапках, що вона така толерантна до всіх національностей, що вона за всіма піклується. А насправді очевидні факти. Вони бояться українського прапору, вони бояться українського гімну. Те, що відбулося вчора в Сімферополі, де людям не дозволили співати гімн України. Це вони бояться української освіти. Для них це подразник, як червона ганчірка. Тобто, іде тоді справжня Російська Федерація. Вона в тих документах, яка вона декларує всьому світу, чи от насправді те, що вона витворяє з українцями, які проживають на тимчасово окупованій території.
Да, дійсно, кримчани продовжують нести цвіти к пам'ятникам українським поетам і на от годовщини, о которых ми зараз говоримо, і к государственним праздникам українським, ко Дню Незалежності, теж можна увидеть ці жовто-голубые цвіти у постаментах українським діятелям, да, от, в частності Тараса Шевченка, це дійсно может служить раздражителем. Но вот есть такое еще явление, да, вот если наблюдать за тем, что вчера происходило в Крыму, то действительно крымчане несли цветы памятникам Шевченко в Симферополе, в Севастополе, в Ялте и в Керчи. Происходит это вот в два таких уровня. Первый уровень, который показывает российская власть Крыма, это вот та картинка, которую можно увидеть в средствах массовой информации, подконтрольных Кремлю и подконтрольных крымскому Совмину. Это те люди, которые называют себя украинской общиной Крыма во главе с Анастасией Гритчиной, членом «Единой России». Вот они пришли к памятнику Тараса Шевченко с триколором, с каким-то хором в вышиванках, который пел украинские народные песни. И вот что Анастасия Гритчина говорит. Крымские украинцы никогда не забывают о Тарасе Григорьевиче, какой вклад он внес в сближение русских, белорусов и украинцев. Его стихи показывают, что действительно мы три братских народа, прокомментировала Анастасия Гритчина. И есть еще один деятель в Крыму в сфере межнациональных отношений, Альберт Кангиев. Вот его цитата. «Я верю, что отношения с Украиной обязательно когда-нибудь наладятся. Тарас Шевченко вечный, поэтому почтить его память очень важно». Конечно, кто-то передергивает, пытается из этой даты сделать политическое шоу, однако в Крыму такие мероприятия показывают, что у культуры нет политического подтекста. По большому счету, отдать дань памяти великому человеку – это святое. Да, это цитата Альберта Кангиева. Ну, а что происходило перед тем, как пришла официальная делегация к памятнику Тарасу Шевченко? Туда пришли простые крымчане, которые положили цветы, которые пытались спеть гимн Украины. Вот об этом можете почитать на сайте Крым Реалии, как отреагировала российская полиция, она фактически запретила исполнять гимн Украины этим людям. И вот мы связались с этими крымчанами, почему они приходят в этот день, почему они стараются прийти до того, как вот весь официоз придет к этому памятнику. И вот что нам написала Алена Попова, крымчанка, которая тоже вчера возлагала цвіти. Я процитирую на язикі оригінала. З 14-го року, з мого першого мітингу біля Шевченка, приходити до нього 9 березня стало традицією. Прапори змінилися, змінилися цінності. Це така духовна потреба – взяти з собою жовто-блакитний букет. Кожного разу зустрічаєш нових людей. Цього разу дві жіночки приїхали з Джанкою. Люди прикрашають пам'ятник, спілкуються, співають. Вже декілька років проводять офіційні заходи. Нащо? Як завжди довести всьому світу, що у нас все добре. Приходько не сидить у в'язниці, нібито є українська освіта, україномовні ЗМІ, театр, який переіменували, але репертуар українською так і не з'явився. Але нащо про це думати? Головне – принести кошик з гвоздиками та привезти дівчат у віночках. От така цитата от Альони Попової. Да, давайте об этом теперь поговорим, о том, что происходит в Крыму, тем более, да, что происходило вчера. Вот по симптоматике этих явлений. Національна політика от зараз в Криму в відношенні українців.
Знову ж повертаємося. Російська Федерація на папері декларує демократичні якісь цінності. І вони хочуть, їм треба візуалізація. Те, що відбулося вчора з так званими віночками і триколором від офіційних у лапках окупаційного режиму, це якраз візуалізація, щоб задокументувати те всьому світу, що як вони піклуються про україномовну освіту, як вони цінять Тараса Григоровича Шевченка і так далі. Хотілося б сказати Альберту цьому Кангієву одну річ, що він не може зрозуміти одного, що Тарас Григорович Шевченко якраз виклик політичний зробив Російській імперії. І треба це вже усвідомити і зрозуміти. І не розказувати тут про якісь культуру, мистецтво і ховатися за Шевченком, як тільки культурою і мистецтвом. Це політичний виклик всій системі Російської імперії. За це він постраждав. За це його віддали в москалі. Москалі – це солдати, які строкової служби в Російській імперії на 25 років змушені були бути військовими. Тобто тут не мова ворожнечі. Це фактично я декларую і Тараса Григоровича Шевченка. Ось. Тому треба розуміти, що сьогодні також будь-який прояв українськості в тимчасово окупованій території Криму – це є політичний також виклик Російської Федерації, агресору – Путіну, зокрема, особистісно. І вони цього бояться. Вони переслідують, намагаються знищити дух, оцей дух українства. Вони ж розуміють, що квіти покласти до Тараса Шевченка, це не тільки шана до Тараса Шевченка, це волевиявлення, це дух українства. Те саме, що відбувається із Українською церквою в Криму. Протягом 14-го року ми бачимо, ми очевидно свідками є того, як скільки вже закрито парафій Української православної церкви Київського патріархату на початку, сьогодні Православна церква України. І скільки вже і як нахабно в тих храмах, де була Українська православна церква Київського патріархату тоді, зараз передана Московському патріархату, зокрема село Перевальне. І як сьогодні йде тиск на і судові процеси, і переслідування, і захват будівель російського окупанта саме цієї церкви. Потім, а чому? А тому, що там церкви богослужіння на українській мові до сьогоднішнього дня. І там служіння і поминають Збройні сили України, президента України і державу Україну. І це є сьогодні, їх викликає Російської Федерації, подразник, тому що це волевиявлення, воно насправді, навіть в період окупації 6 років, ми його бачимо. А і це є одиниці, які можуть демонструвати ту позицію, при тому, що вони під пильним оком ФСБ і їхніх агентів і так далі знаходяться. Але таких людей маса в Криму. І саме цього вони бояться, бо прийде час, коли ця маса підніметься і сколихне. А для цього ми повинні тут багато напрацювати, і працювати для того, щоб ці люди просипалися, щоб люди розуміли, що їх ніхто не кинув. Тому і вчорашня акція – підтвердження того, що кримчани, які вимушені сьогодні перебувати на материковій частині України, фактично у екзилі до Малої Батьківщини, вони не полишають тих кримчан, які залишаються на окупованій території, і вони борються разом з ними.
Акція солідарності з українським Кримом вчора пройшла в Києві, в парку імені Шевченка, і ви були одним із учасників цієї акції. Організована вона була Кримською правозащитною групою. И с нами на связи координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Ольга, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о главном месседже этой акции. Да? В чем ее смысл?
В принципе, смысл есть в названии. Да, это акция солидарности с украинским Крымом, потому что в этот день, мы сегодня как раз много в эфире обсуждали, какое значение на самом деле он имеет для жителей оккупированного полуострова, именно для тех, кто считает себя украинскими гражданами. И это очень символичный день, и люди все равно продолжают идти к памятнику Шевченко. И чтобы показать нашу поддержку, мы как раз вышли вчера здесь, в Киеве, для того, чтобы люди видели, что мы знаем о крымчанах, которые остаются украинцами, что их поддерживаем. Потому что на самом деле быть в оккупации украинцем на сегодняшний день крайне сложно, и вы как раз приводили разные примеры, да, и Андрей Степанович об этом говорил. И поэтому наш основной месседж был направлен вчера именно на тех, кто остается в Крыму. Показать им, что здесь люди знают, солидарны с ними, поддерживают, и то, что они делают в Крыму, да, не остается вне внимания. Поэтому я думаю, что наш главный был месседж ориентирован именно на людей, оставшихся в оккупации.
По данным ваших мониторингов, насколько широко сейчас репрессивные меры применяются в Крыму именно к тем, кто пытается сохранить и каким-то образом выразить свою украинскую идентичность?
Я бы сказала, что сейчас мы уже больше говорим о не каких-то отдельных проявлениях, да, а о конкретной системе, которая сформировалась в России за эти 6 лет. И эта система не просто борьбы с отдельными людьми, которые, как, допустим, Владимир Балух, да, поднимал украинский флаг. Эта система в целом направлена на то, чтобы в Крыму была уничтожена украинская идентичность и были созданы только провластные якобы украинские организации, которые вот мы вчера видели, например, в Симферополе. То есть на самом деле цель России во всех смыслах, начиная от культурных, заканчивая, да, политическими, создать, скажем, такое гладкое российское общество. Что она и делает? Это начинается от уголовных преследований, как Олег Приходько, Иван Яцкин, Галина Довгопола, которые сидят сейчас в тюрьме, по сути, за то, что они открыто поддерживали Украину, да, заканчивая в принципе тем, что построена абсолютно милитаризованная система образования, и это одна из наиболее, на мой взгляд, страшных проблем и стратегических, которые сегодня есть в Крыму, потому что она ориентирована практически на 200 тысяч детей, из которых делают людей, которые не видят никакого будущего с Украиной. И там возможность проявить свою украинскую идентичность и гражданство, хотя эти все дети являются гражданами Украины, практически невозможно. Этих детей по факту там просто готовят к службе в армии в России.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Ольга Скрипник, руководитель Крымской правозащитной группы. Возвращаемся мы к разговору с Андреем Щекуном. У нас есть несколько минут для того, чтобы резюмировать нашу беседу и вот продолжить то, о чем говорила Ольга, да, о такой попытке уничтожить, по сути, все украинское в Крыму. Да, в Крыму не трогают памятники Шевченко, например, да, в Крыму приходят туда официальные делегации. И вот на фоне чего этого всего происходит? Уже говорили о том, что в Крыму фактически разрушено образование на украинском языке. Да, украинский язык записан вот в ту конституцию, да, которую принимали в 2014 году, якобы принимали. Там записан украинский язык государственным, но практически не осталось классов образования на украинском языке, не говоря уже о школах с украинским языком обучения. Вот давайте попробуем резюмировать об этом. Вот даже дошло до того момента, что газета крымских коммунистов, чего не было, да? Она пишет о том, что в Крыму уничтожается украинская культура. До какого момента мы сейчас подошли?
Ну, відбувається аналогія те, що відбувалося в Російській імперії, потім це Радянський Союз, якщо ви реально можете прослідкувати, і ми можемо прослідкувати, що відбувалося в Радянському Союзі, як знищувалася українська культура, самоідентичність і так далі. Насправді, Оля Скрипник дуже гарно говорила на мітингу і в Раді безпеки ООН, яка нещодавно була в Женеві, про те, що саме в Криму знищується українська ідентичність. Тому що освіта, культура, інформаційний простір україномовний, і театр, музика, кіно, все, що прапор, символіка, все, що є носіями, це ж церква українська, це є українська ідентичність. Українська ідентичність – це небезпека для країни-агресора, яка боїться цього і не знає на сьогоднішній день, що зробити. Бо завдяки також нашим активним діям тут на материку і на з міжнародними інституціями ми намагаємося ці процеси, щоб не були радикальні з боку Російської Федерації, і ті санкції, які сьогодні працюють на Російській Федерації, дещо тормозять ці процеси більш радикально, щоб Російська Федерація собі розв'язала руки. До чого це призведе, до чого кінцевий результат буде? Я вважаю, що це буде розпад Російської Федерації на якісь частини, в тій конгломерації, коли всі не вірили, що Радянський Союз розпадеться, але розпався. І наші діди, прадіди, ОУН в екзилі і всі інші активісти діяльності доложили максимум сил, і це ми доробимо сьогодні. А вони вірили тоді, що Радянський Союз розпадеться і буде незалежна Україна. Я знаю свого діда, я просто ніколи не очікував, коли це мені потім розказував дід, як він кожної неділі включав таку свою шарманку і крутив хвилі, шукав спочатку церковне богослужіння, щоб іде, а після богослужіння чи це хвилі «Голос Америки», чи «Радіо Свободи» і так далі. І це мені передалося, я це пам'ятаю. Маленьким я ще тоді був, це і вони всю систему, це було більше 50 років, вони пронесли з собою тут, розуміючи, усвідомлюючи, що прийде час України, прийде незалежність. Те саме відбудеться це, прийде час повернення Криму, прийде час визволення Криму. І я хотів би святкувати не день спротиву кримського, а я хотів би святкувати день визволення Криму. День відновлення територіальної цілісності України. Бо спротив – це кожна хвилина, кожен наш подих, кожна денна така робота інформаційному, те, що ви робите, те, що ми робимо як громадськість, те, що ми інформаційному полі робимо, культура, освіти – це наш спротив. І я хочу, щоб цей спротив був не раз в рік згадувався, що спротив в якийсь день там був і так далі. Я хочу, щоб цей спротив він тривав щоденно, щомісячно і протягом на всього року. Тому ми максимум повинні, і завдяки цьому ми тоді приближимо відновлення Криму і цей день відновлення і повернення Криму. Чим швидше ми будемо це робити, чим мобільніше ми будемо робити, тим скоріше ми всі зустрінемося в Криму і біля пам'ятки Тараса Григоровича Шевченка 9 березня і будемо святкувати визволення Криму і співати гімн України, так як ми це робили до 2014 року.
Я думаю, що і по цьому поводу ми зустрінемося також в одному з наших следующих эфиров. Спасибо за беседу. Напомню, что мы говорили с Андреем Щекуном. Также напомню, что в отличие от того, что было 50 лет назад, наш сигнал найти сейчас намного проще. Помимо средних волн 648 АМ и FM диапазона 105.9 FM, вы можете найти наш сигнал на сайте Крым Реалии, а также на YouTube мы ведем прямую видеотрансляцию. Там вы можете оставлять свои комментарии, а также вы можете дозвониться к нам в студию 8 800 10 06 926. Мы продолжим через несколько секунд.
В эфире радио Крым Реалии 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Андрей Гивко вернулся в студию и вернулся не с пустыми руками, а с темой для разговора.
Да, вернулся с темой о том, что Украина, война, санкции и каждый отдельно взятый депутат Верховной Рады Украины – это неизменные герои политических ток-шоу российского телевидения. Но вот антиукраинская пропаганда появилась и в развлекательном контенте телеканалов России. И я пришел с темой поговорить о том, как россиянам прививают ненависть вообще к Украине.
Да, об этом в своем блоге рассказала журналист «Радио Свобода» Ольга Теребинская. Она отмечает, что даже сами россияне возмущаются тем, что на их телевидении все время говорят о Крыме.
Из приятных новостей для Украины.
Украине сегодня Донбасс не нужен.
На Украине выступили с призывом сжечь санаторий.
Ну сколько можно обсуждать Украину в политических программах России? У нас что, своих проблем нет? Возмущаются в комментариях под выпусками сами же россияне. Назовите уже свою программу 60 хвилин, а не минут, советуют одиозные ведущие Ольги Скобеевой зрители в Ютубе. Другие спрашивают, почему гости не говорят, например, обвале нефти на московской бирже? И кто-то в шутку отвечает, зачем? Есть же Украина.
Казалось бы, при чем тут Украина? А эта тема возникла.
Ну вот да, об Украине, о Крыме я сказал, но в принципе ошибки же нет в этом, да?
Да, но тема Украины, да, она возникает не только в политических ток-шоу, к примеру, на шоу «Поле чудес», да, оно еще существует, с ведущим Леонидом Якубовичем приехала жительница из оккупированного Донецка.
За 5 минут эфирного времени пенсионерка успела сказать «люблю Москву», поблагодарить за оплаченную дорогу так называемую город-администрацию Донецка, спеть на украинском. Стоп. Спеть на украинском? Зачем?
И в вас, и в нас, хай буде гараж.
Ну, клянусь вам по-человечески, при слове «Донецк» у всех ёкает сердце, и все мы переживаем за вас смертно.
Психолог и медиа-эксперт Арест Шупенюк отмечает, что таким образом в развлекательных шоу на людей влияют косвенно, подсознательно. Это даже более опасно, чем прямая лобовая информационная атака.
Коли ми говоримо про політичні шоу, це лобова атака. Коли говорять тільки про Україну, відволікають акценти, то в розвиральнях шоу це робиться опосередковано. Найбільш небезпечніше є опосередковані канали доступу до менталітету, до менталу людини, до її цінностей, до її оцінкових суджень.
Ну вот, сделаю признание, в эфире любил в детстве программу «Поле чудес» по пятницам смотреть в Симферополе. Какая-то была такая идентификация пятницы, это программа «Поле чудес», но я просто любил все интеллектуальные проблемы, проблемы программы, всякие первые миллионы, брейн-ринги и... про знатоков, но да, Якубович это было такое лайф-вариант.
Это дать должное, на самом деле, Владу Листьеву, который этот формат запустил на российском телевидении.
С него, наверное, все и началось, но это было прям совсем глубокое детство. Но, тем не менее, вот медиаэксперт Алексей Ковжун объясняет, с какой целью в программе Якубовича прозвучала украинская песня.
Это называется культурная апроприация, то есть присвоение. То есть вот эта вот украинская песня, она наша. Это вот концепция Малороссии, находящейся внутри империи. То, что вот эта смена парадигмы злых украинцев на таких наших хороших хохлов, это говорит о том, что это вот идет такая сдвижка в гибридной войне, когда развлекательное шоу, новостные, политические шоу становятся более действенным оружием, чем гаубицы.
Далее наша коллега Ольга Теребинская рассказывает о российском развлекательном талант-шоу «Голос 60+», на которое пришел шахтер из Макеевки Леонид Сергиенко.
Он пришел на талант-шоу «Голос 60+».
Я в Донецке, Макеевке.
Ничего себе. Ничего себе!
Кстати, в одном из выпусков красиво спел украинскую песню.
Так не хочет мое сердце.
И в итоге победил.
Победителем становится Леонид Сергиенко.
Стоит отметить, в самой программе действительно не было никаких отсылок к злой Украине, освободителям Донбасса и тому подобному. Но как шахтера из Макеевки поздравляли в так называемой ДНР? Выиграл. В самой России.
У нас гордость всего Донбасса.
Кстати, украинский голос в 2015-м тоже выиграл дончанин Антон Копытин. Но его в родном Донецке гордостью Донбасса не называли.
Ну и вот стоит сразу же, наверное, дать слово эксперту. Украинский медиа-аналитик Алексей Ковжун комментирует вот эту вот ситуацию с певцами из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей так.
Переселенец – это отщепенец. Он уехал от нас, скатертью дорожка, вот к своим вот этим бендеровцам. А пожилой шахтер, который выиграл в России очень важный кубок «Голос 60+», это человек, который привез из столицы славу. Его осияли кремлевские звезды, и это сияние он принес нам. Это вот такая выстраивание провинциальной ментальности по отношению к Москве.
Но не только талант-шоу «Поле чудес», да, так оно называется, не только песенные конкурсы попали в поле зрения Ольги Теребинской, она рассказывает еще об одном шоу, которое популярно в России. Называется оно «На самом деле». И вот давайте послушаем вот этот фрагмент. Речь идет о якобы пророчестве Ванги об Украине.
Пророчества Ванги об Украине сбываются.
Она сказала, будет клич, будет порох, будет кролик, будет тьма.
Ну, давайте попробуем расшифровать. То есть вы употребили слово порох, и сейчас отсылаете нас к фамилии Порошенко.
Да.
Вы назвали слово клич,
это
имею в виду Кличко. Еще?
Еще кролик, это Яценюк, и тьма, это Тимошенко.
Вот интересно, становятся ли они на этом, или еще комментарий у Марии Деви Христос возьмут? Она в России сейчас живет.
На пророчество Ванги – это, в общем, мой любимый формат телепередач, который можно отсматривать в российском контент-поле.
Есть две константы. Это уже было в «Симпсонах», да?
Да,
и это уже предсказывала Ванга. Да,
да, вот интересно, кто из них в итоге победит, «Симпсоны» или Ванга? И могла ли Ванга предсказать «Симпсонов»?
«Симпсоны» распечатали новый сезон.
Распечатали?
Да.
Тогда мы ждем новых заявлений о пророчествах Ванги. Посмотрим, кто будет более прав. Там про порох, может, дальше появится про конфеты или про слуг народа, еще что-нибудь. Но почему бы и нет?
Почему бы и нет? Но
да.
Возвратимся
к теме, к
обзору материала нашей коллеги. И далее. По словам Ареста Шупенюка, российская власть хорошо знает своих граждан и знает, Как сказать то, что хотят услышать люди?
Вони прошивають негатив. І на цьому негативі формується відношення до України. Дуже примітивний підхід в сенсі програмування своїх мас. Вони ж знають, як українські вони працюють. Росіяни знають свій народ до молекули. Вони знають, які є фокус-групи, які аудиторії, якими методами, якими меседжами працювати з тою чи іншою аудиторією, співтонами. Вони чудово, вони говорять те, що людина хоче почути.
Это были слова психолога и медиа-эксперта Ареста Шупанюка.
Ну вот стоит отметить, что если вы хотите посмотреть этот блог полностью, он доступен на YouTube-канале «Радио Свободы». Я в этом уверен, там будут и видеофрагменты. Сегодня вы нас услышали, а там можете еще и увидеть и послушать более подробно о том, как же российские медиа вообще формируют взгляд Украины сквозь призму предсказаний Ванги.
Да, и если у вас есть такие наблюдения собственные, да, о том, что происходит в медиапространстве и в российском, и в украинском. Кстати, тоже можете нам присылать, можете нам писать.
Можете писать нам в YouTube комментарии ваши предсказания.
Ваши предсказания. Можете ванговать в комментариях прямо сейчас. Вот я вангую, что буквально через минуту 30 завершится наш утренний блок эфира.
Мы сейчас проверим, сработает это или нет. Сережа, если что, в «Симпсонах» это уже было.
Ну, в «Симпсонах» было уже все. Да, я напомню еще раз, что вы можете, конечно же, комментировать происходящее в нашем эфире. Есть опция для этого под нашей трансляцией в YouTube, но, к сожалению, не все мы успеваем читать, поэтому я еще раз напомню, что гарантированно вы сможете принять участие в нашем эфире, ваше мнение прозвучит и, что очень важно, будет услышано в Крыму, в том числе и нашими постоянными слушателями в Совмине Крыма, да, в Госсовете Российском Крыма и так далее. Да, если вы нам дозвонитесь, 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите даже в соседней России, можете попробовать дозвониться, получается.
Да, нам дозванивались. Ну и кроме того, если вы не успели позвонить нам в утренний эфир, то ждите тему дневного эфира. В дневном эфире вы снова-таки сможете высказать свое мнение. Главное, следите за тем, какая тема будет обсуждаться.
А если в дневной вы не дозвонились, всегда можете дозвониться в вечерний. Но если так или иначе вы в рамки наших прямых эфиров не попадаете, вы всегда можете связаться с нашей редакции. Контакты есть на сайте Крым Реалии. На сайте Крым Реалии есть и форма обратной связи. Ну что же, предсказание сбывается.
Сбывается, да.
Сбывается буквально через 5 секунд. Вы оставайтесь на этой волне, ну а мы с вами прощаемся.